эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухумец, Хинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Будет ли отменен переговорный формат Карасидзе-Абашидзе-Карасин? Экс-председатель парламента самопровозглашенной республики Абхазия Нукзар Ашуба создал новое общественное движение «Абзынхара». Президент самопровозглашенной республики Леонид Тибилов внес на ратификацию в парламент договор о союзничестве и интеграции с Россией. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Паматова.
В главных новостях: на переговорах по Ирану достигнут прогресс, но окончательного соглашения нет. Поиски на месте крушения траулера «Дальний Восток» приостановлены до утра. Вследствие по делу крушения «Боинга» появился новый фигурант, бывший офицер ГРУ. В Лозанне продолжаются переговоры по иранской ядерной программе, в которых участвуют представители Ирана и шести мировых держав – Китая, Франции, России, США и Германии. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил сегодня, что в ходе консультации сторонам удалось добиться значительного прогресса. Однако стороны еще не достигли окончательного соглашения по рассматриваемым вопросам. «Мы продолжаем работать над выработкой основных параметров, что позволит нам подготовить проект окончательного соглашения к 30 июня», — отметил он. Минувшей ночью Зариф провел переговоры с госсекретарем США Джоном Керри, которые продолжались несколько часов. В ночь на четверг были проведены еще несколько двусторонних встреч. 31 марта участники переговоров по иранской ядерной программе приняли решение продлить переговоры, так как к этому сроку им не удалось достигнуть рамочных договоренностей о ограничениях Ираном ядерных разработок в обмен на послабление международных санкций. Эти договоренности должны стать основой для всеобъемлющего будущего соглашения, крайний срок выработки которого назначен на 30 июня. Число погибших при затоплении в Охотском море траулера «Дальний Восток» увеличилось до 56. Судьба 13 человек остается неизвестной. С наступлением темного времени суток активные поиски на месте крушения судна были приостановлены до утра 3 апреля. В списках спасенных 63 человека. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», выживших моряков пересаживают с кораблей, которые первыми прибыли к месту аварии на судно «Андромеда», принадлежащее той же компании, что и затонувший траулер. У всех спасенных сильное переохлаждение, 7 человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Автономный морозильный траулер «Дальний Восток» затонул в Охотском море в ночь на четверг. На его борту находились 132 человека. Причина, по которой судно затонуло, пока неизвестна. Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что правоохранительные органы рассматривают более 10 версий катастрофы. По его словам, только после расследования дела будет выдано официальное заключение.
Эхо Кавказа. Новости.
Один из основных фигурантов дела о сбитом под Донецком «Боинге», которое расследует Международная следственная комиссия, гражданин России, бывший офицер ГРУ, сообщила в среду нидерландская газета NRC Handelsblatt. По словам журналистов издания, это первое конкретное указание на то, что нидерландская прокуратура, возглавившая расследование катастрофы самолета, рассматривает причастность к преступлению российских офицеров высокого ранга. Как выяснилось, один из четырех перехваченных телефонов разговоров, которые в понедельник опубликовала международная следственная группа, еще несколько месяцев назад был распространен украинской СБУ. Один из участников разговора был идентифицирован украинскими спецслужбами как офицер ГРУ Сергей Николаевич Петровский, российский гражданин, выступающий под псевдонимом «Хмурый». Петровский, пишет газета, дослужился до звания генерал-майора и ушел в отставку в 2014 году, после чего примкнул к группировке Игоря Стрелкова-Геркина. В июле 2014 года, когда был сбит пассажирский самолет, Петровский был заместителем Геркина в Донецке. В Кении не менее 15 человек убиты в четверг при штурме боевиками исламистской группировки «Аш-Шабааб» университетского кампуса в городе Гариса. Десятки людей были ранены в ходе боя, который продолжался несколько часов. Часть студентов взята в заложники. Сколько именно человек находится в руках боевиков на территории кампуса, пока неизвестно. По сообщениям властей, неизвестна судьба свыше 500 учащихся. Представители «Аш-Шабааб» заявляют, что удерживают студентов из числа христиан, а тех, кто исповедует ислам, они отпустили. Территория университетского городка оцеплена военнослужащими и полицией. По данным Министерства внутренних дел, один из нападавших был убит при попытке скрыться. Аш-Шабааб, связанная с террористической сетью Аль-Каида, стоит за рядом нападений в Кении. Экстремисты заявляют, что мстят Найроби за отправку войск в Сомали, где сформировалась их группировка. Более 25 тысяч иностранцев воюют сейчас на стороне группировок «Исламское государство», «Аль-Каида» и других террористических групп, в основном в Сирии и Ираке. Такие выводы содержатся в докладе ООН, который оказался в распоряжении информационного агентства Associated Press. Число иностранцев, примкнувших к террористическим группам с середины прошлого года до марта нынешнего года, увеличилось на 71%. Около 20 тысяч иностранных боевиков воюют в Сирии и Ираке в рядах исламского государства. По словам экспертов ООН, Сирия и Ирак превратились в международную выпускную школу для экстремистов. В 90-х годах эта роль принадлежала Афганистану. По оценке афганских спецслужб, ныне на территории страны находится около 6,5 тысяч иностранных боевиков. Сотни иностранцев воюют в Ливии, Йемене, Пакистане и Сомали.
Новости представила Любовь Бауматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузинская делегация провела сегодня ряд встреч в Брюсселе в рамках стратегического диалога «Грузия-Евросоюз». В состав делегации, которую возглавляет министр иностранных дел страны Тамар Беручашвили, вошел и спецпредставитель премьер-министра по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе. Тем временем деятельность чиновника вновь оказалась в центре внимания. Недавно президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил недовольство переговорным форматом Абашидзе-Карасин, рассказывает Звезда.
Заявления Зураба Абашидзе, которые он делает для СМИ, все чаще носят ответный характер. Дело в том, что деятельность спецпредставителя премьер-министра по урегулированию отношений с Россией вызывает все больше вопросов со стороны грузинской оппозиции. Вот и сегодня Абашидзе пришлось выступать с разъяснениями. Правда, на этот раз его слова были адресованы уже представителю правящей команды, президенту Грузии. Два дня назад Георгий Маргвелашвили, выступая с ежегодным посланием в парламенте, призвал Абашидзе к более тесному сотрудничеству с грузинским МИДом для того, чтобы его действия были интегрированы в единую внешнюю политику. Абашидзе ответил главе государства из Брюсселя.
Со дня основания этого формата представители Министерства иностранных дел принимают участие в его работе. Информация о деятельности формата также рассылается во все государственные ведомства, которые так или иначе связаны с грузино-российской проблематикой. Однако, если будут какие-то дополнительные идеи и предложения по улучшению формата, то я, конечно же, со вниманием бы выслушал.
Сказал Абашидзе. Вопросы к деятельности дипломатов в Грузии остаются у многих. Так, слова президента о том, что действия Абашидзе необходимо интегрировать в единую внешнюю политику, по сути, совпали с критикой оппозиции. Представители как Единого национального движения, так и Свободных демократов не раз обвиняли Абашидзе в том, что его заявления часто противоречат государственным интересам и политике. Например, недавнее высказывание Абашидзе о том, что вступление Грузии в НАТО не стоит в повестке дня, вызвало в стране политический скандал. Критикуют формат Абашидзе-Карасин и в неправительственном секторе. Вице-президент Института стратегических исследований Иракли Порчхидзе говорит, что диалог между спецпредставителем премьер-министра Грузии и заместителем главы российского МИДа не принес ничего хорошего грузинской стороне.
Когда мы создали формат Абашидзе-Карасин, Тем самым мы нанесли большой урон женевским дискуссиям, завели эти переговоры в тень. А тот «позитив», в кавычках, которого мы якобы достигли с помощью формата Абашидзе-Карасин, перекрыл реальные и серьезные проблемы в отношениях с Россией.
Уверен Порчхидзе. Между тем, некоторые эксперты в Грузии вовсе призывают отменить пражские встречи, а переговорные функции переподчинить какому-либо конкретному ведомству, например, МИДу. Потому недавние слова президента о том, что нельзя допускать дублирования государственных функций или их перераспределения между разными структурами, в Грузии многими были восприняты как сигнал к возможной отмене действующего формата Абашидзе-Карасин. Однако бывший министр иностранных дел Грузии Ираклий Менагаришвили в комментарии «Эху Кавказа» сказал, что переподчинить Зураба Абашидзе МИДу пока не представляется возможным. Причина в отсутствии дипломатических отношений между Грузией и Россией, говорит Менагаришвили.
Задача была создать такой канал связи для решения текущих практических вопросов таким образом, чтобы, не нарушать принципа прекращения дипломатических отношений. Сама форма назначения представителя главы правительства без дипломатических полномочий, без намека на подобное действие было решением достаточно разумным.
Пояснил бывший министр. Если же функции будут переподчинены, то по сути уже ничего не мешает Грузии заявить о готовности восстановить дипотношения, говорит Менагаришвили, а потому невозможно присвоить дипломатический статус самому Абашидзе. Так что прощаться с форматом, по всей видимости, пока рано, уверен бывший глава грузинского МИД. Между тем, о необходимости сохранения пражских встреч вновь заявил премьер-министр. Уже после выступления президента Ираклий Гарибашвили отметил, что высоко оценивает деятельность Зураба Абашидзе. Звятым Чедли Швелиха Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Сегодня в самопровозглашенной Республике Абхазия состоялась презентация новой общественной организации. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась презентация новой общественной организации Абзанхара, о которой несколько недель назад рассказал в интервью агентству Абхазия Информ один из инициаторов ее создания, бывший спикер абхазского парламента Нукзар Ашуба. Презентация прошла скромно, без помпы, в помещении здания бывшей сухумской мебельной фабрики, что по улице Дзидзария недалеко от вокзала. Пришли на нее журналисты, а новую организацию представляли председателю совета Нукзар Ашуба Илья Ганисония и Зураб Авицба. Нукзар Ашуба так сказал об этой организации центристского толка.
Мы назвали свою организацию Абзанхара. Переводить слово Абзанхара с абхазского на русский очень сложно. Если просто говорить о смысле нашего названия, близко все-таки к созиданию. То есть абхазы Абзанхаю называли человека успешного, самостоятельного, независимого. Абзанхара вообще-то это довольно распространенное у абхазов слово, которое имело очень такое емкое большое значение и сейчас несколько забытое. Наверное, вот молодежь, которая здесь присутствует, некоторые, может, и не знали этого слова.
Нукзар Ашуба посетовал на то, что в свое время, более 10 лет назад, политическая борьба в Абхазии вылилась в непримиримую конфронтацию двух частей общества. Нежелание сторон вести конструктивный диалог привело к антагонизму власти и оппозиции, что стало детонатором событий мая 2014 года, после которых политические оппоненты поменялись местами. В этих условиях в обществе созрел запрос на более широкий спектр мнений по всем жизненно важным вопросам. Абзанхара намерена предлагать независимый, неангажированный политическими амбициями взгляд на процессы, происходящие в стране. давать объективный анализ проблем общества и государства и вырабатывать рекомендации по их решению. Нукзар Ашуба так охарактеризовал свое личное к этому отношение.
То, что происходит вокруг нас, нас многих не беспокоит, не может. Наверное, возникает у вас вопрос, зачем это мне нужно? Я самодостаточный человек, у меня сыновья взрослые, они уже в жизни определились. Я могу ничего не делать, уехать в Гуаду. Я не собираюсь ни в депутаты, я не собираюсь ни в правительство, ни в президенты. Мне 63 года, здоровья пока достаточно и опыта много. Я работал во всех структурах власти последние 45 лет. И ордена у меня есть, и медали есть. Я хочу с этим опытом каким-то образом, чтобы оно, этот опыт служил моему народу, моей стране. Илья Шалович абсолютно те же самые. Нам за эту работу никто денег не платит. Наоборот, вот здесь кое-что мы сами из своих каких-то возможностей выкручиваем, делаем.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонид Тибилов сегодня внес на ратификацию в парламент договор о союзничестве и интеграции с Россией. Эксперты, отслеживающие ситуацию в самопровозглашенной республике, не сомневаются в положительном исходе голосования. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Новый интеграционный договор с Россией – это практически утвержденный тот самый проект, который разрабатывался группой доверенных лиц президента Тибилова и был опубликован министром иностранных дел Давидом Санакоевым. Тот самый проект, который был назван партией парламентского большинства «Единая Осетия» как несоответствующий национальным интересам республики. Напомню, тогда представители депутатского большинства заявили, что не станут его ратифицировать, а Давид Санакоев, осмелившийся опубликовать документ, даже схлопотал от депутатов вотум недоверия. И что теперь? Наверное, трудно себе представить, что парламент не одобрит документ, освещенный Кремлем, подписанным лично Владимиром Путиным. Судя по недавнему интервью Анатолия Бибилова своему информационно-аналитическому управлению, спикер парламента явно смягчил свое отношение к содержанию договора, но по-прежнему нетерпим к Давиду Санакоеву, цитирую, убежден, что вопрос о недоверии, который был вынесен фракцией «Единая Осетия» по отношению к члену правительства, министру иностранных дел, поднят совершенно правильно и своевременно. Конец цитаты. По мнению российского политолога Модеста Колерова, Давид Санакоев может быть и не лучший образец руководителя внешнеполитического ведомства, но на это есть свои причины.
Я помню, каким блестящим молодым растущим политиком был нынешний министр иностранных дел тогда, когда он занимал предыдущую должность. Сейчас, в своем новом качестве, он этот блеск потерял. Почему можно строить гипотезу о том, что на поле, узком поле, тесном поле Южной Осетии, ну, на самом деле, наверное, мало места для того, чтобы внешней политикой занимались 3-4 человека.
В самом деле, причем Санакоев, если прямое руководство внешнеполитической деятельностью, осуществляет непосредственно президент республики. И все-таки это какое-то странное сочетание действий. Одобрить договор, но при этом выразить недоверие лицу за то, что оно причастно к его разработке и огласке. По мнению Евгения Крутикова, чтобы понять суть происходящего в республике, надо просто отдавать себе отчет в том, что все действия парламентского большинства на самом деле не имеют никакого отношения к реальной политике или каким-либо идеологическим спорам. Тем более, что эти споры надуманы, взяты с потолка. Потому как нет таких глобальных проблем, как вхождение в состав России или определение неких путей для Южной Осетии, которые пытаются перевести на идеологическую платформу. На самом деле это не так, говорит Евгений Крутиков.
Все, что делает Бибилов и его команда, это лишь демонстрация аппаратных возможностей. Да, у него есть теперь в руках такой инструмент давления, как парламент. Но при этом, по большому счету, не установлены конституционные рамки этого давления на исполнительную власть. Персонифицированную, к сожалению, в лице одного человека, то есть в лице главы администрации Чучева, с которым, собственно говоря, вся эта война ведется. Этот аппарат до конца еще не структурирован в конституционном поле. Не существует в Южной Осетии, например, закона о парламенте. Полномочия парламента не легитимны, они не описаны никакими законами. И парадокс ситуации дополнительный. сейчас конкретно занимается выработкой закона о парламенте. То есть они придумывают закон о себе, который позволил бы им как бы в рамках неких юридически установленных норм перевесить исполнительную власть.
В самом деле, если Евгений Крутиков ошибается, и разногласия, которые привели к вынесению недоверия министру, носят принципиальный характер, значит, нужно отклонить договор. Если же парламентарии его одобрят, то либо разногласия не носили принципиального характера, и казниться Накоева не за что, либо нужно озвучить истинные мотивы недоверия. В противном случае у избирателя могут возникнуть подозрения, что депутатские принципы не обладают должной крепостью. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В ближайшее время в Сухуми начнется процесс перевода пенсии на пластиковые карты. Председатель Национального банка самопровозглашенной Республики Абхазия Беслан Баратели сообщил о том, что сегодня приступили к изготовлению первой партии карт национальной платежной системы АПРА. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Национальная платежно-расчетная ассоциация АПРА была создана в Абхазии около 4 лет тому назад. В ее создание было вложено 400 миллионов рублей из средств российской финансовой помощи. Однако за эти годы в Абхазии появилось только около 2000 клиентов, которые владеют картами скорее как сувенирами, потому что до сих пор обслуживание их в Абхазии крайне затруднительно из-за ограниченного числа платежных терминалов. Новый председатель Нацбанка Беслан Баратели практически сразу заявил, что намерен продвигать систему АПРА, сделать ее действующей и приносящей пользу людям. Сегодня Нацбанк уже печатает первые пластиковые карты. Начать решили с пенсионеров. Беслан Баратели сообщил следующее.
В этом году мы запускаем проект по переводу пенсионеров на пластиковые карточки с тем, чтобы устранить очереди, сложности, с которыми они сталкиваются во время получения пенсии. У нас функционирует платежно-расчетная система, про которую позволяет эти процессы осуществлять, и мы ведем плотную работу над этим проектом. В апреле месяце вот первая группа пенсионеров, это около 5-6 тысяч человек, смогут получить пенсию по карточке. Это вот Сухумское отделение Сбербанка на проспекте Мира. И, соответственно, дальше пойдем по другим отделениям. Планируем перевести город Сухум полностью в течение этого года. К концу года начать подключать районы и завершить проект к концу следующего года.
Поскольку абхазские пенсионеры получают одновременно и российскую, и абхазскую пенсии, перед Нацбанком стояла трудная задача – свести два пенсионных счета в один, так как пожилым людям производить операции по двум картам сложно. Ее решали путем интеграции двух программ. Над реализацией этого проекта работает большая группа сотрудников Нацбанка, Сбербанка, Пенсионного фонда и Собеса. Беслан Баратели уверен, что абхазские пенсионеры, как и пенсионеры во всех других странах мира, успешно справятся с картами. Он говорит.
А наши пенсионеры, конечно, не имели возможности пользоваться современными банковскими услугами, но у них появляется возможность. Понимаем, что есть определенная боязнь с их стороны, поскольку это новая вещь, как пользоваться банкоматом, как запомнить пин-код. Мы проведем большую подготовительную работу. Сотрудники Сбербанка будут стоять возле банкоматов, оказывать консультационные услуги, обучать пенсионеров. Мы понимаем, что это процесс, который требует поддержки со стороны сотрудников банка. Я думаю, что через определенное время все будут довольны.
Внедрение пластиковых карт даст возможность устранить так называемые мертвые души, то есть людей, которые только числятся на рабочих местах, а зарплату за них получают другие. Это поможет вывести часть доходов из тени. Появится возможность оказывать современные банковские услуги российским туристам, которым не нужно будет возить в Абхазию наличность. В этом году Нацбанк начнет устанавливать точки оплаты так называемые посттерминалы, на многих объектах торговли, в гостиницах и домах отдыха. К началу летнего сезона планируется установить до 500 таких терминалов по всей территории Абхазии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К международным темам. Один из основных фигурантов дела, сбитом под Донецком Боинге, который расследует Международная следственная комиссия, гражданин России, бывший офицер ГРУ, сообщила в среду нидерландская газета NRC Handelsblad. По словам журналиста в издании, это первое конкретное указание на то, что нидерландская прокуратура, возглавившая расследование катастрофы рейса MH17, рассматривает причастность к преступлению российских офицеров высокого ранга, пусть и в отставке. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Амстердаме Софья Корниенко.
Один из четырех перехваченных телефонных разговоров, которые в понедельник опубликовала Международная следственная группа, уже несколько месяцев назад был распространен украинской СБУ. Один из участников разговора был идентифицирован украинскими спецслужбами как офицер ГРУ Сергей Николаевич Петровский, российский гражданин, выступающий под псевдонимом «Хмурый». Петровский, пишет газета, дослужился до звания генерал-майора и ушел в отставку в 2014 году, после чего примкнул к группировке Игоря Стрелкова-Гиркина. В июле 2014 года, когда был сбит пассажирский самолет, Петровский был заместителем Гиркина в Донецке. В записи разговора, опубликованной ранее СБУ, слышно, как собеседник называет его Николаевич. Однако в версии Международной следственной группы это обращение скрыто в целях безопасности участвующих в разговоре лиц. Глава следственной бригады, старший офицер юстиции Нидерландов Фред Вестербеке, выступая в понедельник на голландском телевидении, подчеркнул, что записи разговоров аутентичны и перепроверены от и до. Газета NRC Handelsblad называет Хмурого Петровского ключевой фигурой криминального расследования по делу Боинга, хотя официального комментария прокуратуры Нидерландов на этот счет журналистам в среду получить не удалось. Именно Петровский, вероятнее всего, был ответственным за переправку ЗРК «Бук» в Донецк. Действительно, украинские сетевые ресурсы, например, издание «Подробности», еще 18 июля вечером опубликовали отрывки того же перехваченного разговора Бурята и Хмурого со следующими пояснениями. 16 июля заместитель террориста Игоря Гиркина Сергей Николаевич Петровский, офицер ГРУ 1964 года рождения, распорядился о передислокации «Бука». Ответственность за исполнение приказа возложил на одного из террористов ДНР «Бурята». Помимо Хмурого и «Бурята», в первом и последнем из выложенных международной следственной группой разговоров фигурирует кличка «Библиотекарь». Его имя называет Петровский, прерывая беседу. Возможно, библиотекарь в этот момент звонит ему по другому телефону.
Она с экипажем?
Да, с экипажем.
Не надо ее никуда прятать, она сейчас уйдет туда. Ты понял, куда?
Я понял, но им надо хотя бы времени, чтобы они ее обсмотрели.
Кому?
Алло, алло.
А там... Да ё-моё. Сейчас, подожди, библиотека.
Ага.
На YouTube можно без труда отыскать и другие фрагменты перехваченных разговоров с участием Хмурого Петровского. Слышен голос Петровского и в двух новых, ранее не публиковавшихся разговорах, выложенных Международной следственной группой в понедельник. Участие российских офицеров, в том числе в отставке, в украинских событиях вполне вписывается в общую картину, пишет NRC Handelsblad, напоминая, что и сам Игорь Стрелков-Гиркин, по собственному признанию, служил в ГРУ. Газета также указывает на то, что объем доказательств участия регулярной российской армии в войне в Украине растет, а участие добровольцев из отставных военных Москва и не отрицает. Из-за напряженных отношений с Россией расследование крушения Боинга – политически очень деликатная тема, продолжает нидерландское издание. Москва отрицает свою причастность к трагедии и выдвигает свою версию, по которой рейс MH17 якобы сбил украинский военный самолет. Нидерландская полиция подчеркивает, что и эта версия рассматривается. В частности, Нидерланды официально запросили информацию у российской стороны. Глава следственной бригады Фред Вестербеке выразил надежду, что в ближайшее время ему удастся посетить Москву и изучить предоставленные российской стороной доказательства. Для Радио Свободы Софья Корниенко, Амстердам.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу микрофона Нана Плиева. В ближайшие полчаса в нашей программе. Действительно ли растет грузинская экономика, как говорят в правительстве? Что думают жители Цхинвали о росте цен в самопровозглашенной республике? Новые оттенки старого Тбилиси. Выставка малоизвестных художников Тбилиси. Грузинская столица 21 час 30 минут, Сухуми Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Поматова.
Евросоюз требует внесения изменений в закон о оккупированных территориях, заявил госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закариашвили после встречи в рамках стратегического диалога Грузия-ЕС, передает новости Грузия. Евросоюз однозначно и четко требует, чтобы в конце концов мы внесли изменения в закон о оккупированных территориях. Есть мнение, что в этом якобы заинтересована Россия, но это не так. Это требование именно Евросоюза, заявил Закариашвили. Ранее госминистр пояснил, что предлагаемые поправки в закон не снимают ответственности за нарушение границ. Однако при первом случае нарушения закона предлагается ввести штраф в размере 400 лари, около 178 долларов. А в случае повторного нарушения меру наказания будет избирать суд. Изменения в закон также предусматривают в особых случаях выдачу на основании постановления правительства специального разрешения для пересечения границы Грузии на запрещенных участках. Грузинскому руководству потребуется время, чтобы осознать сложившиеся реалии и отказаться от притязаний на земли соседей. Об этом сегодня, 2 апреля, заявили в МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия, комментируя выступление президента Грузии Георгия Маргвелашвили перед парламентом страны. 31 марта Маргвелашвили, выступая в парламенте Грузии в качестве главной цели, назвал единство и целостность страны, для достижения которой обязательно деоккупация Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, он заверил, что грузинское руководство заботится о сохранении самобытности абхазов и осетин, реализации их политических и культурных прав, гарантированную Европейской Грузией. Главным адресатом подобных деклараций для Грузии всегда являлась западная аудитория, неискушенная в тонкостях тбилисского слова «употребление», а целью улучшения не слишком респектабельного имиджа грузинского государства и попытки убедить западный мир, что Грузия – региональный маяк демократии, нуждающийся в масштабной поддержке, цитирует заявление Иарегнум. Актуальные вопросы сотрудничества Грузии и Евросоюза, а также действия России в регионе, обсудили на встрече в рамках стратегического диалога Грузия-ЕС в Брюсселе, сообщает пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства. Наша повестка дня полностью охватывала все стратегические темы, которые отражают отношения Грузии и Евросоюза, заявила глава грузинского МИД Тамара Берчишвили, отметив, что ЕС еще раз подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. По словам министра, особое внимание на встрече было уделено вопросам политической безопасности и подписанным Россией договорам о союзничестве с властями самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Экономика демонстрирует позитивный рост, заявил на последнем заседании правительства премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. По его словам, рост ВВП в феврале составил 4,9%, и он был обусловлен перевыполнением плана по сбору налогов и других бюджетных платежей. Эксперты, в свою очередь, объясняют повышение темпов роста экономики девальвацией национальной валюты. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Выступление премьер-министра на последнем заседании правительства в чем-то походило на митинг. Гарибашвили в течение 10 минут бодро перечислял экономический показатель первого квартала, а министры активно поощряли его подакиваниями. Глава правительства начал с исполнения бюджета.
За первый квартал нынешнего года доходная часть бюджета выполнена на 104,8%, а налоговые поступления на 102,4%. Расходная часть выполнена на 97%, что по сравнению с прошлыми годами успешный показатель. В итоге первый квартал оказался для бюджета профицитным. К тому же, по данным Грустата, реальный рост ВВП за февраль этого года по сравнению с аналогичным периодом составил 4,9%. Это очень обнадеживающие данные на фоне ситуации, которая складывается в регионе у стран, испытывающих кризис.
Заявил Иракли Гарибашвили. Экономический эксперт Руман Гоцериди скептически отнесся к приведенным премьером данным. Правительство манипулирует данными статистики, выдавая желаемое за действительное, убежден Гоцеридзе.
Ни о каком профиците бюджета не может идти речи, так как его пополнение произошло за счет зарубежных грантов и внутренних займов. Что касается роста бюджетных и налоговых поступлений, то это вызвано девальвацией лари, но никак не экономическим ростом. За первые два месяца нынешнего года импорт практически остался на прошлогоднем уровне, а лари при этом обесценился на 30%. Получается, что налогообложение импортеров, которые закупают товар в валюте, также выросло на этот процент. Импортеры являются плательщиками НДС, что и привело к росту налоговых сборов. В конечном итоге экономика осталась на прошлогоднем уровне, но за счет девальвации лари появился иллюзорный рост.
Резюмировал Роман Гоцеридзе. Эксперт говорит, что именно по этой причине правительство затягивает коррекцию параметров бюджета и пересмотр прогноза по росту ВВП на этот год.
Правительство в ожидании летнего стабильного периода предается самоуспокоению. Как показывает опыт прошедших двух лет, все заканчивается декабрьским похмельем.
Иронично подытожил Роман Гоцеридзе. Экономический эксперт Лия Элиава тоже сомневается в данных статистики и объясняет почему.
Тут проглядывается желание правительства дать отпор высказанной критике, но выглядит это неубедительно. Учитывая нынешнюю ситуацию, ежемесячный рост ВВП не может превышать 2-3%. Это небольшой, но рост. Тут много вопросов к службе статистики. Неизвестно, на основании каких данных они считают ежемесячные показатели по росту ВВП. Что касается исполнения бюджетного плана, то это происходит за счет девальвации лари и роста инфляции, которые оживили экономику, так как размер денежной массы по отношению к ВВП повысился с 14 до 17%. Чем более снизится лари по отношению к доллару, тем больше оживет экономика. Однако это должно происходить поэтапно, а не хирургическими методами, как сейчас.
Заключает Лия Элиава. Следует отметить, что данные статистики, приведенные премьером, не опубликованы ни на сайте Минфина, ни на сайте Грустата. Министр финансов Нодар Хадури пообещал сделать это в ближайшее время. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас с обзором абхазской прессы наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Продолжается голодовка сотрудников Гагарского торгового центра «Континент», требующих открытия торгового объекта. Об этом сообщает «Нужная газета». В бессрочной голодовке, начавшейся 26 марта в 9:30, принимают участие 10 человек. К вечеру первого дня акции протеста у двоих голодающих поднялось давление. Врачи скорой помощи, приехавшие по вызову, оказали первую помощь и предложили госпитализацию. Голодающие отказались и продолжили акцию. Издание напоминает, что 5 июня 2014 года торговый центр «Континент» был закрыт. 130 сотрудников предприятия остались без работы. Журналист Надежда Венедиктова возвращается к теме громких судебных процессов об избиении сотрудника МВД, избиении теперь уже бывшего премьер-министра Абхазии и шокирующее дело об убийстве гражданина Российской Федерации Климонтовича и его подруги. Статья опубликована на сайте Асарки.Инфо. У всех этих судебных процессов есть одна и та же любопытная особенность. Обвиняемые чувствуют себя почти героями, ведут себя как на сцене, а родственники и друзья слетаются со всех сторон, чтобы поддержать их в этом эффектно вызывающем поведении. При этом группы поддержки пытаются оказать давление на журналистов, освещающих эти процессы, а широкая общественность, как выясняется, равнодушна к ним и к их деяниям. Складывается впечатление, что избивать и убивать – это такое обыденное дело. Поражает, что в общественном сознании совершенно размывается мера ответственности, приходит к выводу Надежда Венедиктова. О проблемах ценообразования пишет газета «Республика Абхазия». Автор статьи Русудан Барганджи отмечает, что цены подскочили на все продукты питания, промышленные товары, лекарства, услуги. Объясняется эта ситуация экономическим кризисом, повлекшим за собой рост валюты. Доллар и евро падают, а цены рвутся вверх и падать не собираются. Почему подорожали местные продукты питания, такие как сыр, молоко, мясо, рыба, овощи, зелень? Журналист попыталась выяснить на сухумском рынке. Продавщица сыра пояснила, что если она не повысит цену на свою продукцию, то не сможет покупать для себя импортные продукты, некоторые из которых подорожали в два раза. Однако автор статьи уточняет, что на сухумском рынке торгуют перекупщики, а реальным производителям продукции перепадает не очень много. И вот именно им не на что покупать импортные конфеты. Рост валюты отразился и на стоимости лекарств, причем одни и те же лекарства идентичных фирм в разных аптеках продаются по разным ценам. Абснепресс сообщает, что Абхазия по запасам и качеству питьевой минеральной воды занимает одно из ведущих мест в мире, а по количеству пресной воды на 1 квадратный километр она опережает все другие страны. На квадратный километр территории страны в среднем приходится 1,7 миллионов кубических метров речного стока, а на одного жителя примерно 30 тысяч кубических метров воды в год, что в 11 раз превышает среднеевропейский показатель. В республике насчитывается около 170 минеральных источников, многие из которых пригодны для питья. Анаит Гагарян для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Здравай, моравай, питья, питья, на питья.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, зрасхад, хасост, зрасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Голоса» с жителями Цхинвали пообщалась Зарина Санакоева.
Вы заметили повышение цен в последнее время? Если да, то на что именно больше?
Да, конечно, на продукты питания, да. И на лекарства, и на продукты питания, на все. Все отразилось одним словом, все.
Вам пришлось пересмотреть ваши расходы?
Ну, естественно, да, что-то надо отказаться от чего-то, да.
И в стандартный магазин,
да, во многих магазинах повысились цены, скоро и цена на хлеб поднимется. Честно говоря, я не очень часто покупаю что-то, но повышение цен, конечно, заметил. Например, цены на сантехнику очень выросли. То, что раньше стоило 600 рублей, теперь стоит 800, а то и выше. А остальное, как я сказал, не очень заметил. Я живу в селе, есть огород, и это очень выручает. Все, что нужно, выращиваю там.
Конечно, заметила. Цены на все повысились. Я имею в виду, в первую очередь, на бытовую химию, так ощутимо, потом на продукты. Хлеб пока не подорожал. На остальное, конечно, не очень, я вам скажу. Вот на молочные, на продукты не очень повысить. Конечно, отражается на любом бюджете, это отразится. Что тут поменяешь? Ничего не меняю. Просто надо экономнее расходовать и все. Доходы, конечно, не увеличились, нет еще, и не обещают.
Повышение не на одежду особенно. Ну, продукты тоже говорят, конкретно не могу сказать. Как-то сама обычно не хожу, но на одежду точно. Даже около 30%. Конечно, пришлось, от внукова пришлось отказаться, так как заработная плата не повысилась, а цены поднимаются, даже с каждым днем поднимаются.
Заметила ли я повышение цены, еще вас не заметить? Допустим, я помню такой момент, могу сравнить конкретно, к примеру, знаю, что пучок бананов у нас стоил 60 рублей, а сейчас он стоит, кажется, 120 или 150 даже. Ну, как минимум в два раза больше. Вот. Мы еще дома шутили по этому вопросу со своей с мамой и с матерью, что было бы неплохо экономить. Мы даже выбрали предпочтительные для себя продукты, что будем больше покупать, например, фрукты. И экономить на хлебе. Подорожание, да, существенное. Я думаю, что это все заметили. Это невозможно не заметить.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Хинвал.
Старый Тифлис – картины из жизни города Маргинале. Выставка под таким названием открылась вчера в Тбилисском музее истории. На экспозиции представлены работы трех тбилисских художников армянского происхождения конца XIX – начала XX века. Анастасия Славинская побывала на выставке и узнала о многих интересных традициях Тбилиси тех лет.
Пушкин, Колумб и Руставели – эти имена вряд ли могли оказаться в одном предложении, если бы не портретист Карапет Григорянс. В свое время владелец кабачка «Симпатия» заказал ему, современнику Нико Пиросмани, серию портретов известных людей. Герои его полотен, над реставрацией которых пришлось прилично потрудиться сотрудникам Национального музея, немного несуразны, а от этого особо трогательны. Кажется, они нарисованы ребенком, еще не успевшим потерять свежесть восприятия. Примитивность работ только подчеркивает жизнь в глазах героев художника. Всего на экспозиции представлено около 50 работ Григорянса, который полностью оправдывает мнение о том, что талантливый человек талантлив во всем, говорит автор проекта Ирена Аганджанова.
Это очень интересная личность, очень колоритная. В свое время он был довольно-таки известен и как художник, также как поэт, как переводчик, потому что, например, Карапет перевел с грузинского на армянский «Витязь в тигровой шкуре». Он писал пьесы, его пьесы ставились в театрах Тбилиси. Глядя на его работу, мы прекрасно видим, что речь идет о художнике-самоучке, но не в плохом смысле. Здесь только наива, здесь только доброты, здесь только светлого.
Все трое – Карапет Григорянс, Вано Ходжабеков и Вагаршак Элебекян – самоучки, каждый из которых обладал собственным оригинальным стилем, продиктованным его внутренним голосом, свободным от условностей и шаблонов. Ирена говорит, что не любит слово «примитивисты». Она предпочитает называть этих художников наивистами. Например, графические картины Ходжабекова не померкли бы и в одном ряду с работами профессиональных мастеров жанра, считает Ирена. Танцы, шумные застолья, бараньи бои. Кажется, все изображенные им герои замерли лишь на мгновение. Вот-вот тишина резко оборвется и круговорот из звуков и ритмичных движений возобновится. Жанр графики Ходжабеков выбрал неспроста, а вернее жанр выбрал его. Простой карандаш и бумага обходились куда дешевле, нежели холст и краски, говорит председатель Союза армянских художников Грузии Меружан Шаумян.
В его семье было семеро детей, и он был вынужден их содержать, потому он не мог себе позволить купить краски и рисовать. Одной только линией художник, который не получил никакого образования, передает, исключительно зная анатомию, исключительно зная пластику. Каждый рисунок, каждый образ имеет свой определенный характер.
Картины Ходжабекова возвращают нас в старый Тифлис, помогают узнать, как жили и одевались люди более 100 лет назад, каким был их быт, как отмечались праздники в городе и какие традиции они чтили. Некоторые из них современному человеку могут показаться достаточно странными.
Есть очень интересная его работа «Танец жениха на могиле родителей». Вот была такая, оказывается, традиция в Тифлисе. Сегодня для нас очень странно звучит, но жених, видимо, оповещал и делился своей радостью с умершими родителями по поводу того, что он женится.
Говорит Ирена. Творчество Вагаршака Элебекяна представлено на экспозиции всего 5 работами. Взять в руки кисть его побудила ностальгия, говорит Ирена. Переехав в Ереван в возрасте 64 лет, он стал писать картины с единственным сюжетом – улицами старого Тифлиса. Его работы – это воспоминания, возможно, немного идеализированные разлукой с родным городом, а потому пропитанные невероятной легкостью бытия. Можно только сожалеть о том, что до сих пор эти авторы были мало известны широкой публике. Вероятно, музейные архивы и частные коллекции хранят еще немало интересных работ малоизвестных художников. Меружан Шаумян рассуждает философски.
У каждого художника есть свой колокол и есть свое время, когда этот колокол зазвенит.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Число христиан всех конфессий в Китайской Народной Республике, население которой составляет почти 1 миллиард 367 миллионов человек, по последним официальным данным, достигло 100 миллионов человек. Данное обстоятельство не может не беспокоить руководство правящей Коммунистической партии Китая, по-прежнему подозрительно относящейся к любой религии, тем более считающейся иностранной. Американский профессор Карстен Вал, преподающий в Центре изучения религии Китая при университете Пердью в штате Индиана, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Евгению Аронову рассказал о нынешнем положении христиан в Китае.
Какова сегодня примерная численность христиан в Китае? Растет их количество или сокращается?
Твердого мнения о реальной численности христиан в Китае нет. Согласно официальным данным, в стране насчитывается 10-12 миллионов католиков и 40-60 миллионов протестантов. Некоторые оценивают численность протестантской общины в 100 миллионов, но это, на мой взгляд, завышенная цифра. Как бы то ни было, не побоюсь сказать, что христиан в Китае сегодня никак не меньше, чем членов Компартии. Христианское сообщество в Китае не уменьшалось и в самые трудные времена религиозных преследований, а с наступлением оттепели лет 30 назад начался его бурный рост, особенно протестантских общин. Хочу отметить, что если раньше христианами были по преимуществу пожилые, больные и женщины, то сегодня демографически их община выглядит почти так же, как и все китайское общество в целом. Больше молодых и здоровых, больше мужчин, намного больше лиц с высшим образованием. Если говорить о территориальном распределении, то вновь обратившиеся христиане концентрируются в местах, где много лет назад были активны иностранные миссионеры, или в местах, где церкви существовали еще с XIX века. Проповедники были, на мой взгляд, главным внешним стимулом роста христианского сообщества в Китае с начала эпохи реформ в первой половине 80-х.
Несколько слов о тенденциях в отношениях между Пекином и Ватиканом.
Они стали более спокойными за последние 30 лет, это заметно. Однако в феврале было объявлено о смерти в заключении, где точно не сообщалось, католического епископа, и это напомнило всем нам, что о полной нормализации отношений говорить рано. Несколько лет назад на церемонии интронизации одного важного иерарха в Шанхае он вдруг заявил, что не признает примата государства над церковью, чем вызвал аплодисменты собравшихся. Расплатой было помещение его под домашний арест, но это, согласитесь, прогресс по сравнению с альтернативой в виде заключения в лагере. Католическое сообщество Китая расколото на официозное, признанное государством, и подпольное, катакомбное, отвергающее конкордат с Пекином.
И кого поддерживает папский престол в Ватикане?
Ватикан выступает за расширение диалога с властями, о чем открыто говорил папа Франциск. От римской курии мы узнали, что он направил личное послание Си Цзиньпиню, но ответа не получил. Раньше назначения католических прилатов происходили по взаимному согласованию Пекина и Ватикана, но в последние годы имели место и назначения, не утвержденные понтификом. Повторю, отношения государства с католиками стали лучше, но они по-прежнему далеки от нормальных.
С вашего позволения, краткий исторический экскурс, причем не столько в прошлое Китая, сколько соседней Японии. Там в 16 и 17 веках действовали активные католические и протестантские миссионеры, и они не очень между собой ладили. В то время межконфессиональные раздоры отражали в немалой степени геополитическое соперничество католических держав Испании, Португалии и протестантской Голландии. Сейчас отношения католиков и протестантов в Китае более дружественные.
Католическая и протестантская общины в Китае отгородились друг от друга. Даже китайские иероглифы, обозначающие Бога, у католиков и протестантов разные, как и тексты Библии, которыми они пользуются. Могу сказать, что быстрый рост числа протестантов в Китае подвигнул католиков к освоению новых методик проповедования, прозелитизма. Я думаю, что структурно церковная организация католицизма как религиозного института мешает его быстрому распространению в наш век гиперскоростей. Все решения требуют длительного согласования. Протестантство децентрализовано и, что называется, легко на подъем. Оно более ориентировано на пасторские качества каждого отдельного священника. В Китае католики и протестанты не столько соперничают между собой, сколько живут в абсолютно разных духовных и даже физических мирах. Католики в прошлом направляли своих миссионеров преимущественно в села. И если им сопутствовал успех, то они обращали в свою веру не просто отдельных людей, а целые коммуны. Коллективное начало сильнее в деревнях, чем в городах. Протестанты, благодаря молодым, высокообразованным национальным кадрам, оказались более адекватны вызовам современности и стремительной урбанизации Китая.
Исторически, как менялось отношение китайских властей к христианам, в целом и к католикам, и протестантам по отдельности?
Католические миссионеры находятся в Китае еще с 16-17 веков. Протестантские в большом количестве появились в стране только после окончания Первой опиумной войны в 1842 году. Поэтому протестантская Библия долгое время ассоциировалась в сознании китайцев с пушками. Влияние европейских католиков на Китай было огромно, они принесли с собой важнейшие новшества. Печатные станки, высшие учебные заведения, школы для девочек, больницы, женские клиники. Если обратиться к современной истории, то сразу после победы коммунистов в Китае их отношения с христианами были вполне сносными. Но как только Мао цементировал свою власть, он припомнил протестантам опиумные войны. Протестантство было приравнено к внешней агрессии, империализму. На момент начала Корейской войны в 1950 году все было кончено. Выдворению подверглись все иностранные миссионеры, и католики, и протестанты. Для христиан, правда, создали контактные организации, отдельно для католиков и протестантов, но укомплектованы те и другие были сплошь партийными функционерами. Католики, подчиняющиеся единому центру, находились в непримиримой оппозиции к власти, что отражало в 50-е годы непримиримость Святого Престола к коммунистам. Открытых смутьянов упекали в лагеря, часть верующих из страха за свою жизнь прервала связи с церковью. В эпоху культурной революции христианство считалось разновидностью пресловутых феодальных пережитков, подлежавших искоренению. Чтобы облегчить это искоренение, все христианские конфессии были загнаны в единый лагерь, без деления на католиков и протестантов. После смерти Мао Дэн Сяопин ослабил нажим на христиан, сохранив, правда, запрет на деятельность иностранных миссионеров. Чем были продиктованы эти послабления? Отчасти обещанием, данным американскому президенту Джимми Картеру, истовому баптисту, в ожидании того, что он откроет зеленую улицу американским инвестициям в Китай. Отчасти желанием установить контроль над катакомбными христианами, численность которых не уменьшилась во время репрессий, а с наступлением либеральной эры стала резко увеличиваться. Относительная толерантность сохраняется и по сей день, если местные общины ведут себя тихо. Как гласит китайская поговорка, один глаз открыт, другой глаз закрыт.
Часть старых верующих восстановили контакты со своими церквами в эпоху Дэн Сяопина, но главное приращение численности приходов наступило, когда домой вернулись поехавшие учиться в семинарии за границей молодые священники, подчеркивает профессор Карстен Вала из Центра изучения религии и Китая.
Даже подпольные церкви, образно выражаясь, не партизанят и сильно не прячутся, они просто не регистрируются, но власти знают об их существовании. Эти общины подчеркивают свою аполитичность или даже лояльность существующим порядкам и просят только, чтобы их оставили в покое. Церкви не являются рассадниками политического инакомыслия, им не по нраву лишь вмешательство функционеров в их внутреннюю жизнь. В партийной литературе, посвященной регулированию религиозных культов, временами появляются признания положительной роли, которую сыграли иностранные миссионеры в развитии Китая. Отношение коммунистической партии к христианству неоднородно. В ее центральном аппарате по-прежнему преобладает несколько негативный настрой, опасения чуждых влияний, возможного раскола общества. Местные же комитеты партии проявляют большую терпимость. Не в последнюю очередь потому, что через христианские общины идет приток в их вотчины инвестиционного капитала, капитала от единоверцев за границей, в дополнение к средствам, которые переводятся на строительство новых и восстановление старых церквей. Для местного партийного аппарата это имеет большое значение, поскольку центр возложил на них ответственность за повышение уровня материального благосостояния населения, а сегодня это, как мы знаем, краеугольный камень легитимности режима. Кроме того, местные власти ценят укрепление нравственных устоев, которые привносит христианство, и то, что церковная администрация берет на себя важные социальные функции, по традиции недофинансируемые государством, а именно заботу о пожилых. При церквах учреждаются также сиротские приюты, еще один пробел в государственной системе социальной защиты населения, и приходские школы. Следует отметить, что после страшного землетрясения в провинции Сычуань в 2008 году церкви по всей стране, официальные и незарегистрированные, много сделали для реконструкции пострадавших районов через сбор пожертвований или путем отправки волонтеров. Повторю, местные власти видят для себя пользу от существования христиан и проявляют к ним большую терпимость, чем центральные органы.
Рассказывал американский профессор Карстен Вал, с ним беседовал Евгений Аронов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.